Итак, сегодня мы продолжаем размышлять на темы, которые в Нагорной проповеди, и вот этих девять блаженств мы сегодня уже дошли до 8 стиха. Евангелие от Матфея, 8 стих. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Текст настолько важный, и я думаю, что согласитесь со мной, что этот текст, было бы этот текст, это блаженство поставить или первое, или последнее. Вот оно где-то в серединочке стоит. Вот текст о том, что о чистом сердце и о видении Бога. Я думаю, что это то, что является жизнью абсолютно каждого христианина, каждого человека. И каждый из нас хочет быть чистым сердцем. И каждый хочет видеть Бога. И я думаю, что тоже согласитесь со мной, вот этот гимн, который поет наш хор, «Вижу Бога каждый день». Это настолько замечательный гимн. Когда начинает петь наш хор, то вот аж мурашки по коже. Потому что действительно это то, что созвучно с каждым из нас. Каждому из нас созвучно. Мы хотим видеть Бога. Мы хотим видеть Бога, мы хотим ощущать Его. И Бог абсолютно все сделал для того, чтобы мы видели Бога каждый день. Чтобы Он нигде, был не где-то далеко, но в каждом дне мы Его видели. Итак, сегодня, рассуждая об этом тексте, я думаю, что совершенно очевидно будет 3 пункта. Это первое – сердце человеческое, это чистота сердца человеческого и видеть Бога. И все эти 3 пункта – это просто огромные-огромные темы. Тема, которая затрагивает каждого из нас, в каждом дне, постоянно, на протяжении всей жизни. И нет такого момента, когда мы бы сказали, это для нас не важно. Это абсолютно важно. И в этом плане и нужно говорить, и сложно говорить, и я теряюсь перед большим материалом, перед огромным материалом, как его уместить в это короткое время, эти огромные понятия, сложные понятия, всеобъемлющие понятия поместить в одной проповеди. Это чрезвычайно сложно. Итак, все равно попробуем, хотя бы отчасти попробуем говорить на эти темы. Первое – сердце человека. Когда мы говорим о сердце, которому не хочется покоя, вот, то, безусловно, понятие не кардио, вот этот наш вот орган сердца, а нечто большее, то, что, из чего состоит человек. И я бы провел некий синоним между понятием сердца и понятием души. Душа человека. И когда мы говорим, вот сердце болит, где-то в области, говорим, вот где-то вот здесь, внутри нас вот эти переживания, и сердце чувствует, сердце переживает, сердце волнуется. Мы об этом говорим. И первый текст, который бы я сегодня хотел процитировать, это из притчи, 4 глава, 23 стих, совершенно известный текст. Он универсальный. Текст, который проходит, во всяком случае, в моей христианской жизни, через всю мою христианскую жизнь. Я так часто его советовал другим. Мне так часто советовали этот текст. И я думаю, что вы тоже знакомы с этим текстом. И, возможно, вы уже слышали этот текст как совет вам и желали другим. Итак, притча, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Это текст, который говорит о том, что самое важное для нас – наше сердце. Что творится в нашем сердце, то и мы из себя представляем. Что творится в нашей душе, то это из себя и представляем. И когда мы говорим о душе, да, это чувство, разум, воля. Безусловно, я говорю так, очень такими блоками, и, может быть, большими блоками, и, может быть, слишком условными. Разделить нашу душу на какие-то части, препарировать и сказать, вот именно это, вот так и так. Намного все сложнее. И поэтому условно мы говорим, что душа наша, сердце наше состоит из разума, из чувства, и воли, и вот это мы храним, и мы храним и наш разум, и храним нашу волю, и храним наши чувства. И здесь для этого настолько важна эта внутренняя дисциплина, дисциплина разума нашего, дисциплина души нашей, чтобы не потеряться, чтобы не рассыпаться, чтобы не оскверниться. В 50-м псалме, 12 стих, удивительные слова Давида: «Сердце чистое сотвори во мне». Вот это огромное желание человека, пребывающего в Боге, человека, знающего Бога, чтобы сердце его было чистое, чтобы сердце было сотворенное Богом. И мы постоянно над этим работаем, над этим переживаем. И мы понимаем, что сердце человека, рожденного свыше, оно сильно отличается от сердца неверующего человека. И в тот момент, когда я получил рождение свыше, и уже об этом несколько раз рассказывал при различных обстоятельствах, ситуациях, и сегодня, наверное, нет в этом необходимости говорить, но я помню, что 22 апреля 1971 года произошло со мной такое событие, когда я встретился с Богом. Я получил рождение свыше, я изменился, сердце новое во мне забилось, или, можно сказать, началась новая жизнь, душа моя родилась. И вот это рождение души моей, которое потребовало от меня дальнейшего усиленного наблюдения за душой своей, огромных усилий, чтобы вот это сердце новое сохранить его в чистоте, в святости. Возможно, появляются такие идеи в современном мире, что вот то, что Господь нам дает, вот оно вот и есть. Вот если есть во мне, например, любовь, она и есть. Если есть во мне радость, вот она и есть. А если потерял? А если нет радости, что делать? А если нет любви? А если нет этой чистоты в сердце, что делать? И возникают вот эти вопросы, что оказывается, что над тем, чтобы сердце чистое было внутри, вот то обновленное сердце, которое нам дает Господь при встрече с Ним, при рождении свыше, то с этого момента начинается усиленная работа по освящению. Человек неверующий, его сердце, чем оно исполнено, чем оно наполнено? И мы можем читать в Библии огромное количество этих свидетельств, понимания Божьих детей, Божьих людей, как они воспринимают, и как они свидетельствуют о сердцах, нерожденных от Бога, о сердцах, которые не встретились с Богом, что они исполнены всякого коварства, лукавства, ненависти, что они непостоянны, что они не соответствуют истине. И многое-многое-многое мы можем перечислять. Возьмите, откройте симфонию, или вас, может быть, возможно, в Библии вы подчеркивали, какое же сердце у человека, не встретившегося с Богом. Сердце, которое не знает Бога, оно отличается от человека, от сердца или от души человека, который встретился с Богом. Это будут всегда разные сердца. И это важно помнить, это важно осознавать, что даже человек, возможно, человек, верующий в Бога, рожденный от Бога, но споткнувшись, но слабый, но стыдно, может быть, ему и говорить, что он верующий человек, но он знает Бога, он знает Его, и он любит Бога при всей своей немощи, при всей своей слабости. Разница будет огромная. Один живой пред Богом, другой мертвый. Живой пред Богом, дитя Божие, слабый, можно сказать, там, недостойный, но он живой. И его качество сильно отличается. Он ощущает Бога, он знает, и даже творя грех, он знает, что он творит грех. И боль в душе, боль происходит. Это только для того, говорю, не для того, чтобы поддержать или сказать, да ничего страшного, ты живи во грехе, главное, что ты жив. Но я просто хочу сказать, что наша жизнь, жизнь людей верующих, сильно отличается от жизни людей неверующих, жизни людей, которые не знают Бога, которые не встречались с Богом. Итак, нам очень важно понимать, что происходит в сердце неверующего человека. Первое послание Иоанна. 2 глава, 16 стих. Иоанн описывает состояние души неверующего человека. Что там господствует? Что там происходит? Что определяет жизнь этого человека? Что определяет душу этого человека? Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Любое из этих понятий, мы говорим, это мерзко. Это недостойно того, чтобы этим наполнять свою жизнь. И при всем этом имеет место быть. И мы в каждом дне сражаемся с этими проблемами. Мы противостоим этим проблемам похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Это все имеет место быть в нашей жизни. Это все то, что противостоит нашему духу. Противостоит нашей душе. И с этим необходимо вести брань. И сражение это не просто некое напряжение, получилось, не получилось, а это совершенно целенаправленная, это посвященная жизнь. Это до крови, это во что бы то ни стало, не щадя жизни и, может быть, даже с угрозой для жизни нашей. Противостоять похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. К огромному сожалению, при всей неприглядности этих понятий христианскими глазами, это доминирующие понятия, это доминирующие ценности этого мира. Этим живет сегодня мир и преуспел настолько, что погряз, что уже не в состоянии видеть Бога. Что же мы можем противопоставить этому? И в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих, это текст, который мы хорошо тоже знаем. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Вот эти ценности, которыми мы живем в сегодняшнем дне, то, что мы стяжаем, то, что мы собираем в жизни нашей, в душе нашей, что является основой, что является самой главной ценностью. Вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. И приоритеты поставлены, и важность. И когда мы пытаемся свою душу препарировать, посмотреть, провести некий аудит, посмотрите, пожалуйста, вот эти ценности, этот стоят на первом месте, вот они доминирующие, они определяющие все остальное. Во мне на первом месте стоит любовь, вера и надежда. Я этим живу ради этого и для этого. Это мои принципы, по которым я живу. И если что-то не соответствует, я убираю. А будет что противостоять, мы сказали, что будет противостоять любви, вере и надежде, будет противостоять похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это та, вот в душе нашей будет брань, вот между этими векторами, между этими силами, между этими принципами. Итак, мы говорим о том, что сердце человека – это самая большая ценность. Душа человека – самая большая ценность. Ради этой души Господь пришел, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти, что пойдет в вечность. И мы часто об этом говорим, и мы прекрасно понимаем, и это важно напоминать, и говорить, и говорить, и говорить. В небеса пойдет наша душа. Все мы умрем, и все изменимся. И вот плоть и кровь Царствия Божия не наследует. Не в этих телесных оболочках мы пойдем в небеса. Не в вечности, не в этих телесных оболочках будем находиться. а нечто другое состояние. Душа наша духовная. Вот Бог есть Дух, и в небесах вот это все единство, единство Божие, Богу принадлежащее, все это будет духовное. Как это все? Сегодня мы не можем объяснить, не можем понять, не в состоянии наш ограниченный ум эти безграничные понятия вот для себя воспринять. Все отчасти, все понемногу. Какие-то, в каких-то образах, в каких-то притчах мы понимаем. Но в небесах мы будем духовными. Не будет ни мужчин, ни женщин, Христос говорит, объясняет это Саддукеям. Не будет у нас родственников, как некоторые думают, что я увижу там свою дочку, я увижу свою маму, я увижу своего сына, я увижу своего внука. Увидите их, но эти отношения, ценности эти будут совершенно другие. И Христос об этом много раз говорил, пытаясь донести эту мысль, когда говорит ученикам своим: «Вы братья мои, вы сестры, вы друзья мои, рожденные от Бога». Вот это будет основная категория ценностей. И здесь отчасти, здесь уже на земле, отчасти мы начинаем понимать это родство, важность этого родства, когда мы понимаем, что рядом с нами брат и сестра. Независимо от возраста, независимо от образования, независимо от принадлежности к одному роду или другому, независимо от национальности, независимо от времени. Я читаю повествование Нового Завета, читаю повествование Ветхого Завета, и я ощущаю, что это мои братья и сестры. И апостол Павел, вот это мой современник. Это вот души, которые здесь и сейчас присутствуют. И у Бога нет мертвых, все живы для Бога. И вот это единение всегда и во всем духовное очень важно понимать, осознавать и в соответствии с этим жить. Итак, мы самую большую ценность имеем – нашу душу. И больше всего хранимого нам важно хранить душу нашу. И поэтому приоритетное внимание в нашей жизни – это наша душа. Следующее понятие, о чем мы говорим? О чистоте. Когда употребляется слово «чистота» вот в этом тексте, я, к сожалению, даже не буду цитировать эти греческие слова, для меня это сложно дается, и просто повторять значение какого-то слова, просто уйду от этих понятий, но вот само слово обозначает первое, что, когда употребляется блаженны чистые сердцем, чистые – это прежде всего вымытые, постиранные. Думаю, что это совершенно понятно. Второе – это чистые, без примесей каких-то. То есть вот чистые настолько, что нет примесей. Если мы говорим, вода чистая, в ней нет грязи. Золото чистое, очищенное, без примесей. И еще один очень интересный, интересно, как употреблялось в греческом языке это слово, которое пишется. В толкованиях Баркли об этом пишется, вот он приводит этот пример. Войско, избранное войско, вот, отборное войско, в котором люди храбрые и способны. Вот оно, это войско надежное, в нем нету трусов, нет в нем тех людей, на которых положиться невозможно. То есть это верные. Вот это слово, чистое, вымытое, без примесей, верное, надежное, очень удивительное слово, которое вот употребляется для того, чтобы определить, Христос определяет сердце чистое. Блаженные чистые сердца, там, где нет примесей, там, где нет лукавства. И в сегодняшнем дне самая большая проблема – сохранить чистоту каким образом? Без этих примесей. Невозможно служить двум господам, Матфея, 6 глава, 24 стих. Не можете служить двум господам. Понятно, но сложно. Но сложно вот довериться Богу и только Богу при всех обстоятельствах, при всех ситуациях, во все времена. только Богу. Это, оказывается, так сложно. Не знаю, может быть, это вам легко удается, но я очень предполагаю, но о себе могу сказать, что мне это очень сложно. Всегда быть Божьим. Очень сложно принадлежать Богу или служить только Богу. Столько различных искушений. И вот сатана подкидывает эти каждодневно, в каждой ситуации, подкидывает эти мысли, подкидывает эти искушения, чтобы чего-то добавить. И Божье Слово, оно настолько, слова от Бога настолько конкретные, простые, ясные. Когда Христос говорит о истинности своих изречений, Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам». И сразу конкретную мысль. Без всяких объяснений, без всяких дополнений. Он просто говорит, допустим: «Я есть хлеб жизни. Я есть жизнь и воскресенье. Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это мысль, которая совершенно конкретная, ясная. Не объясняет, не говорит, что вот, возможно, будет еще кто-то там говорить, и, возможно, к Богу можно подойти, как есть такой образ. Люди часто себе дополняют какие-то образы. К Богу можно прийти, как Бог, как вершина горы, и вот с разной вершины. Кто-то там через мусульманство идет к Богу, кто-то через буддизм. Извините, совершенно конкретно Христос говорит: «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу Моему только через Меня». Простая истина. Но как ее сложно провозглашать, как ее сложно воспринять. И человек, который выбрал этот путь, то этот выбор дался ему очень непросто. И сегодня мы видим, в нашей церкви есть те люди, которые пришли из неверия, из атеизма, пришли из мусульманства. Даже люди пришли, которые поклонялись сатане когда-то, теперь отказались и отреклись, и выбрали путь. Но этот путь, каждый из них свидетельствует, что этот путь был очень сложный, путь выбора, путь избрания, что вот Христос есть, Он только путь. И любое утверждение Христа, оно простое и ясное. И с Ним легко согласиться, легко принять, но так сложно исполнить. Потом это в жизни утверждать на всяком месте. И когда мы говорим: «Один Господь во всем, всегда, на всяком месте», и наши жизненные обстоятельства, через которые мы проходим, и мы начинаем волноваться, мы начинаем нервничать, переживать. Молясь Богу и правильно поступая, доверяя Богу, потом оглядываясь назад и думаем: а что же мы так сильно волновались? И видим, что причина, почему мы так волновались, мы не доверяли Богу. Наша вера была слаба. И этот рыкающий лев, который ищет кого поглотить, он нас крепко напугал. Крепко, крепко пугает. Хотя мы знаем, что он на привязи. Хотя мы знаем, что Бог оградит, защитит, поставит свою защиту. А куда деться от наших чувств? И я много раз этот слышал пример, и могу засвидетельствовать. Ну, про льва я не слышал, как лев рычит, но когда, например, немецкая овчарка или ротвейлер зарычит, то впечатление. Я скажу, я очень боюсь собак, потому что в детстве меня покусали собаки. Вот этот момент, когда рычит собака, и большая собака, и на низких частотах, понимая, что она на привязи, ну, когда за решеткой не так, вот когда на привязи, а вдруг веревочка порвется, а вдруг веревочка достанет, еще что-то такое, то при всем, при всех, может быть, каких-то убедительных факторах, страх наполняет душу. И думаю, что различные обстоятельства нашей жизни, не только рычащая собака, но многие обстоятельства жизни приводят нас в такой страх и ужас. И думаешь, оглядываясь назад, почему? Почему я не был так уверен? Почему я потерял покой? Почему я потерял мир в сердце? Почему это меня так сильно взволновало? Ведь Бог-то был рядом. Не могу я служить двум господам. Так Христос сказал. Не можете служить Богу и Мамоне. Не можете. Иаков, 4 глава, 8 стих в послании своем пишет. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Вот эта ситуация, когда двоедушие и Богу, и Мамоне, и Божье, и человеческое, и хочется соединить. Вопрос, зачем ты это делаешь? Что ты это достигнешь? Христос сказал уже, невозможно, не сможете. Не пытайтесь, вы не приобретете. В этом вы нисколько не приобретете. Посмотрите, что Божье, и посвятите себя Богу. Хотя, в принципе, по своему состоянию мы давно себя посвятили Богу, и мы говорим, мы святые, мы посвященные Богу, мы принадлежащие Богу. А эти образы из человеческого мира, из мира плоти, из плотского мира, они рекламируют себя, предлагают, обольщают, пугают, ставят под сомнение. И необходимо иметь эту внутреннюю уверенность. Я бы сказал, вот это не только примеси, а вот это войско храброе, отборное, которое не боится ничего. На сегодняшний день в любой области мы так человечество развивается, что чтобы быть движущим, быть впереди, быть лидирующим, от тебя требуется максимум, максимум твоих усилий, и физических, и психологических. Потребуется твое время, потребуются все твои силы. И любой руководитель большого предприятия, он очень сильно устает. И чтобы развиваться, или там возьмем спортсмена, чтобы стать чемпионом, уже недостаточно просто репетиции. Идет проработка психологическая. Вот, ну, когда смотришь, как вот боксеры встречаются, да, перед боем, как они смотрят внимательно глаза в глаза друг другу. Зачем? Зачем они смотрят? Потому что не только физически, но и психологически. Воля должна быть крепкой. Если ты со слабой волей, ты не сможешь победить. В сегодняшнем дне нам очень важно, следуя за Господом, говоря о чистоте, четко понимать, какой путь мы избрали. И не допускать никаких сомнений, не допускать никаких компромиссов со грехом. Это то, что разрушит нас. И чем ближе мы приближаемся к Богу, чем мы больше познаем Бога, тем от нас требуется большая посвященность, большая внимательность. Кому больше дано, с того больше спросится. Насколько сложно было Моисею управлять огромным народом, когда он выводит из Египта в пустыне и 40 лет находится с этими людьми, Господь сколько же много Моисею открыл? Как много открыл Моисею Господь? Господь с Моисеем говорил лицом к лицу. Можете себе представить степень доверия, степень общения, близость взаимоотношения с Богом, человека с Богом? И какие требования Бога по отношению к Моисею? И когда вот он ударил по скале, этот известный, всем известный случай, когда Бог ему сказал, только скажи, а он ударил по скале. И эта ситуация, когда вот где-то был невнимательным, в какой-то мелочи, вот чувства захлестнули, и совершенно справедливые чувства по отношению к своим соплеменникам. Моисея можно во многом было бы оправдать, кроме Бога. Бог сказал, а вот за это не войдешь в землю обетованную. Приближаться к Богу – это великое блаженство. Очищение, освящение – это те темы, которые должны быть в нашей жизни пунктом номер один. Те принципы, по которым мы живем. Те понятия, которые мы не можем, не имеем права откладывать. Вот я займусь освящением через пару лет. Можете себе представить, какой, возможно, это обман? Если вдруг у кого-то есть такая мысль, то это величайший обман. Мы не можем откладывать освящение. Это значит, если ты отложил процесс освящения, ты допустил, ты согласился с тем, что в твоей жизни будет грех. В чем он будет проявляться, как он будет проявляться. Но, как только в твоей жизни перестала существовать цель освящения, приближения к Богу, ты находишься в очень опасной зоне. И нам важно понять, что Слово Божие призывает нас постоянно. Будьте святы, будьте совершенны. Без праведности мы не сможем увидеть Бога. Безусловно, о праведности, когда мы говорим, тоже большая тема, огромная тема. Праведность, которая от Бога, через Бога. И не нами заслуженная, но Богом данная. Праведность по определению. Праведность по истине. То, что Бог желает каждому из нас дать. Соответствовать истине, жизнь по истине. Мы прошлую среду об этом говорили, о праведности в Боге. Вот, вернее, позапрошлую среду, извините, мы говорили об этом. Это те принципы или та сущность наша, наша, без которой мы не можем жить. То, что наполняет нашу жизнь. И это крайне важно понять, что невозможно эти вопросы отложить. Это то, что должно быть в каждом дне. Постоянно просыпаемся, ложимся спать и даже во сне. Я думаю, знакома вам ситуация, когда просыпаешься и думаешь, что это было? Что это было? Что за сон? Откуда он? И ищешь причины, почему это со мной случилось? Почему я видел этот сон? Приятно слышать такие свидетельства, как вот некоторое время назад моя мама оказалась в больнице, и вот желая рассказать своим, как это называется, коллегам или кто там по палатам лежит, друзьям по несчастью, рассказать о Боге. Их было четверо в палате, вот она начинает рассказывать, и одна из женщин очень агрессивна. «Зачем ты мне говоришь? Не надо!» И вот так вот. Очень так агрессивная. Ну, пришлось маме как-то успокоиться, более аккуратно начинать говорить, не так открыто. Это уже было ближе к вечеру, наступает вечер, мама засыпает. И, значит, эта же женщина будет ее. «Люба, не храпи!» Значит, все, мама повернулась на другой бок, перестала храпеть. И во сне она проповедует. И говорит, она спит, и спит, и говорит, покайтесь, через Господа вы придете, через Иисуса Христа вы придете к Господу. Это же соседка теперь ее будет, говорит, Люба, ты или храпишь, или проповедуешь. Понимаете, вот ситуация, когда мы и во сне с Господом, Это очень важно быть всегда с Господом. Нет такого времени, нет тех ситуаций, когда мы можем себе представить, что мы без Господа. Всегда. Во всех обстоятельствах, на работе ли, в дороге, на отдыхе, спим ли, отдыхаем ли, всегда Господне. И тот внутренний мир, который вот в нашем сердце, в душе нашей, который наполняет нас, он всегда отобразится. Отобразится в наших проявлениях. Нам будет совершенно понятно, что мы из себя представляем. Безусловно, быть с чистым сердцем пред людьми, которые неверующие, намного проще, чем перед верующими. Быть в церкви примером для подражания настолько сложно. И нам важно понять, чистоту сердца мы меряем по кому? По тому, кто хуже нас? По тому, кто не знает Бога? По тому, кто только уверовал? По человекам или по Богу? Очень важный момент. По каким критериям мы меряем нашу чистоту? С кем мы себя сравниваем? Есть вот в пищебумаге есть такой термин коэффициент белизны. Вот когда вы будете покупать бумагу, посмотрите, там есть этот вот коэффициент белизны. И одну бумагу с другой сложите и видите, вот, что они по-разному. У меня Библия написана на белой бумаге, но когда я прикладываю еще листочек, я вижу, что бумага не белая, она желтоватая какая-то. Вот тот эталон чистоты, по которому мы будем мерить, нам очень важно, чтобы мы обращались к Богу. Бог показал себя во Христе Иисусе. Что значит быть чистым? Не было в нем греха, не было. И вот к этой чистоте мы должны стремиться. Вот по Богу мерить. Классический пример, когда фарисей приходит в храм и говорит Богу: «Благодарю тебя, что я не таков, как мытарь». Сравнить себя с мытарем – молодец. Но реакция Божья, реакция Христа – какая на это сравнение? Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, мы стремимся к святости, мы стремимся к чистоте сердец наших. И нам важно понять, что эталоном нашей чистоты должны быть не люди, а Бог. Если мы будем сравнивать с людьми нашу чистоту, мы очень быстро успокоимся. Но это опасный покой. Это опасное состояние, когда мы себя сравниваем с теми, кто хуже нас. Потому что Бог желает видеть нашу действительно чистую жизнь. И одна из причин, почему Христос явился во плоти, чтобы мы увидели Бога. Иоанн в Евангелии от Иоанна пишет об этом, да? Вначале было Слово, Слово было у Бога. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы осязали. Вот это как бы удивительная возможность и удивительное свидетельство апостола Иоанна, что он был рядом с Богом. Он видел Бога, он видел как проявление Божие. Безусловно, Христос не было в нем ни вида, ни величия, но вот это духовное, Бог есть Дух, вот это духовное, когда видели, то приходили в удивительное для себя состояние, откровение о Боге. И здесь мы приходим к третьей мысли, важной мысли. Чистый сердцем видит Бога. Безусловно, можно говорить: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот в будущем. Но у Бога нет времени. И человек с того момента, как он встретился с Богом, он уже здесь и сейчас находится в Царстве Небесном. Он видит Бога каждый день. Чистый сердцем видит Бога. К огромному сожалению, есть достаточно частые свидетельства, особенно у людей, не знающих Бога, не видящих. Они говорят: мы не видим, где этот Бог? Покажите нам, где Он? И оттуда еще никто не приходил, не воскресали мертвые там. Покажите, где Бог? Как это? Вот это вот ваши там домыслы. Как ему объяснить этому человеку, что я вижу Бога в моем сердце? В душе моей я вижу Бога, который производит свое действие, который говорит со мной, который утешает, который направляет, который созидает, который дает мне жизнь, жизнь Божью внутри меня. И думаю, что вам знакомо это состояние, когда Бог, кажется, что Бог оставляет тебя. Когда молитва твоя до потолка, когда открытая Библия перестает что-то говорить, когда присутствие на богослужении становится неинтересно. Побыл на богослужении и ничего не затронуло. Мне очень нравится свидетельство, рассказывала Серафима Алексеевна, что вот дочка ее, Катя, когда-то ходила в церковь, а потом вот грех, заботы, увлечения увели ее из церкви. И понимая, что вот то, ради чего она ушла от Бога, теперь уже, когда повзрослев немного, она чувствует, что все это суета, это пустота, это обманка, она возвращается в церковь, приходит в церковь и понимает, что говорящий с кафедры говорит слова Божьи, говорит слово Божие, а это слово, она говорит, как будто вот оно вокруг меня, но оно внутрь не проникает. Душа зачерствела. Грех разделил меня с Богом. И это привело ее к покаянию. Когда Бог снова заговорил к ее сердцу, и она теперь радостная, ликующая. Бог со мной снова заговорил, я снова вижу Бога. Дорогие мои братья, дорогие сестры, Христос в этой заповеди, в этом повелении, заповеди блаженства, нам открывает удивительную вещь. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Увидят Бога в каждом дне. И мы видим эти примеры многие из Священного Писания, когда на горе Преображения, когда видели Бога и распятого, видели воскресшего Бога, когда открывался ум к разумению Писания, когда видели Бога, проявляющегося в Духе Святом в день Пятидесятницы и другие ситуации, описанные в Деяниях апостолов. Когда мы видим сегодня Бога живого и действенного в нашей жизни, о чем свидетельствует наша жизнь, то мы действительно счастливы. И Бог этого желает, чтобы мы не предполагали, чтобы мы не искали каких-то доказательств, есть ли Бог или нет, а мы ощущали эту жизнь в наше сердце и видели Бога Духа, который живет в сердцах наших. Поэтому это самое большое счастье – видеть Бога. И последняя цитата, которую я хотел бы завершить рассуждение о том, что чистые сердцем Бога узрят, из книги Иова, 42 глава, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Пусть Господь благословит нас. Сказать: теперь мои глаза видят тебя. Как говорил и Симеон, праведный человек, видели очи мои спасение Израиля. И многое, что скажем, видим Бога каждый день. Да благословит нас Господь. И сейчас помолимся Господу нашему, помолимся в наших тихих молитвах о том, чтобы жизнь наша была исполнят этой чистотой, этой праведностью Божией, в которой нет примеси, в которой нет робости. Есть четкая целеустремленность к Богу. Это наша цель, чтобы сердце наше было чистое, чтобы мы видели Бога каждый день. И однажды, представ пред Ним, увидели Его таким, какой Он есть.